Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
Следствие сообщает об успехах в розыске организаторов теракта в московском метро. Насколько велики эти успехи на самом деле? Сергей Лавров выступил в Страсбурге с разъяснениями сути российской внешней политики. Почему многие действия Москвы вызывают обеспокоенность парламентской ассамблеи Совета Европы? Наблюдатели фиксируют нарушение прав человека и гражданских свобод новыми властями Киргизии. Сможет ли временное правительство добиться стабильности демократическими методами? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 29 апреля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня Следственный комитет при прокуратуре России сообщил о том, что правоохранительным органам известны имена всех причастных к совершению теракта в московском метро 29 марта этого года. По предварительным данным следствия, следы этих преступлений ведут в Дагестан. Вместе с тем, ранее появлялись сообщения о том, что организаторами теракта в Москве, дагестанском городе Кизляр и ингушском местечке Карабулак выступают одни и те же люди. Впрочем, наблюдатели в Махачкале и Магасе скептически отнеслись к заявлениям представителя Следственного комитета о раскрытии преступлений. У микрофона корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Следователям СКП России совместно с Федеральной службой безопасности и милицией удалось установить не только личности террористок-смертниц, подорвавшихся в вагонах метро на Лубянке и парке культуры, но и тех, кто сопровождал их до места преступления. Портреты этих людей составлены, принимаются все необходимые меры к их задержанию, заявил официальный представитель Следственного комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. Ранее сообщалось, что смертницы приехали в Москву из Дагестана. По данным Федерального оперативного штаба Национального террористического комитета, взрыв на парке культуры совершила Джанет Абдурахманова, 1992 года рождения, проживавшая в Хасавюртовском районе Дагестана. Теракт на Лубянке совершила Мариам Шарипова, 1982 года рождения, уроженка села Балахани Унсукульского района Дагестана, жена Магомедали Вагабова, которого в правоохранительных органах называют главарем банды, действующей на территории Дагестана. Руководитель дагестанского отделения общества «Мемориал», главный редактор газеты «Свободная республика» Заур Газиев с осторожностью оценивает успехи следствия.
Такое скоропалительное заявление, оно возможно только в том случае, если либо вы сами к этому причастны, к организации этих терактов, либо если вы явно подгоняете какие-то результаты под следствие, которое вы явно не провели полностью. Почему мы должны верить тому, что убитого человека объявляют участником или организатором теракта? Если это действительно так, пусть они его возьмут живьем и нам предъявят его признательные показания или какие-то аргументы. Нам так много в этой жизни врали со стороны официальных структур, что верить в то, что сейчас эти заявления, их правда, очень трудно.
Известно, что по крайней мере один из причастных к взрывам метро боевиков был уничтожен 26 апреля в Хасавюртовском районе Дагестана. Оперативники опознали его по записям камер наблюдения, установленным в метрополитене и фотороботу. Информационное агентство, ссылаясь на источники в спецслужбах, сообщали, что этот человек сопровождал двух террористок-смертниц в Москву. То обстоятельство, что люди, объявленные организаторами или соучастниками совершения терактов, все чаще оказываются убитыми в результате спецопераций, во всяком случае об этом заявляют представители власти, у Заура Газиева вызывает вопросы.
Настораживает то, что люди, которые называются участниками или организаторами, или пособниками этих терактов, все убиты. Мы не слышим, что бы они могли сказать, да, по поводу этих терактов. А вдруг готовятся кем-то другим такие же точно теракты? Почему нельзя было поймать этих людей, заставить их говорить, чтобы следующие теракты другие люди уже не совершали? Ведь то, что мы увидели, это только вершина айсберга. В Москве, Карабулаке, в Кизляре – это вершина.
По подозрению в причастности к терактам, в федеральный розыск объявлен Анвар Шарипов, брат смертницы, взорвавший себя на станции метро Лубянка. Журналисты приводят версию, по которой Шарипов сопровождал террористов журналистку до метро, однако сам Шарипов успел дать интервью «Новой газете», в котором отрицает свою причастность к происшедшему. Он утверждает, что о взрывах узнал только из выпусков новостей и даже представить не мог, что одной из смертниц стала его сестра. Обозреватель газеты «Время новостей», специализирующегося на освещении событий на Северном Кавказе, Ивана Сухова, не удивляет то, что Шарипов, заявляющий о своей непричастности к терактам, скрывается от следствия.
Ситуация с московскими взрывами и с расследованием, которое происходит, кажется, ну, чуть ли не впервые демонстрируются какие-то признаки компетентности, скорости, ответственности и так далее, все, что ждут от следствия. Часто бывает, что это не так. Часто бывает, что никого найти не могут месяцами, и нужно как-то отчитываться, и поэтому вешают, как говорится, всех собак на первого попавшегося убитого боевика. Что касается Анвара Шарипова, то его страх понятен, и огромное количество людей на Кавказе находится в лесу именно по той причине, что они боятся выйти и боятся того, как с ними будут работать оперативники после того, как они явятся повинны или просто выйдут из леса. Очень много людей не по убеждениям там находится, а именно из страха попасть в руки милиции.
Пришло сообщение из Ингушетии, где накануне были задержаны предполагаемый главарь бандгруппы и его пособник, подозреваемые в совершении 5 апреля теракта у здания отделения внутренних дел Карабулака. Ранее информационное агентство со ссылкой на источник в силовых структурах связывали теракты в Москве, Кизляре и Карабулаке, указывая на то, что их организовали одни и те же лица. В этом сомневается представитель ингушской оппозиции Магомед Хазбиев.
Если бы до такой степени в Следственном комитете были бы специалисты и профессионалы своего дела, которые за какие-то считанные дни могут раскрывать такие дела, и таких дел у нас не было бы. Не было бы терактов, не было бы всех этих взрывов. А для того, чтобы списывать это на Ингушетию или на другие регионы, для этого в Кремле берут и сажают туда лояльных себе людей. Вообще народ, как козлы отпущения в этих регионах. С ними делают все, что хотят. Мы знаем прекрасно, что творится с братьями Картоевых, которых по подразделению организации подрыва Невского, которых привезли с Ингушетии, это сколько их, 12 человек, там и Аушу один, и Картоеву. Недавно у нас была информация, и Кавказский узел, и на нашем сайте об этом писали, под какими пытками, под каким давлением этих людей заставляют брать на себя этот Невский экспресс. Но они до сих пор на себя ничего не взяли. И мы прекрасно знаем, какими методами и каким образом они все это делают. Все, что происходит, все теракты, они все свои дела, которых они не могут нормально провести, все они списывают на убитых членов бандформирований, на других, на десятых.
Ответственность за теракты в московском метро взял на себя боевик Доку Умаров. В интернете размещена видеозапись, где террорист утверждает, что теракты были ответом на, цитирую, «резню, устроенную русскими оккупантами». В результате взрывов 29 марта на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» погибли 40 человек, 160 признаны пострадавшими. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 29 апреля. Сегодня завершилась рабочая программа сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Один из пунктов программы – выступление министров иностранных дел России Сергея Лаврова. Он говорил об успехах российской внешней политики и о видении из Москвы главных международных проблем. Из Страсбурга передает специальный корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
На этой сессии ПАСЕ не было принято каких-то решений, которые всерьез раздражали бы Москву. Поэтому российский министр иностранных дел сосредоточился на глобальных вопросах, а именно упрекнул Европу в непонимании России и призвал присмотреться к предлагаемому Дмитрием Медведевым проекту договора о европейской безопасности.
На протяжении 20 лет Россия стремилась к новым отношениям с Западом, не всегда, признаюсь откровенно, находя понимание и адекватный отклик. Сейчас появилась реальная возможность преодолеть эту негативную динамику и признать на путях конкретного и прагматичного сотрудничества европейское призвание России, решив тем самым главный вопрос, стоявший перед европейской политикой и перед самой Россией на протяжении последних трех столетий. равная, неделимая и гарантированная безопасность всех государств должна превратиться из притягательного лозунга в реальность. Главное, ни в ОБСЕ, ни в каких-то других общеевропейских форматах так и не получил закрепление принцип неделимости безопасности, провозглашенный в Евроатлантике в 90-е годы на высшем уровне. Выдвинутая президентом Медведевым в июне 2008 года в Берлине идея заключения договора о евробезопасности предлагает ясное и простое решение существующей системной проблемы. Наша цель – сделать принцип неделимости безопасности юридически обязательным.
К России у европарламентариев были две основные претензии – отношение Москвы к решениям Европейского суда по правам человека и невыполнение резолюции ПАСЕ о последствиях российско-грузинского конфликта. Про Евросуд Лавров сказал, что его решения бывают часто и, безусловно, политизированными.
К сожалению, попытки извне повлиять на суд и на его объективность предпринимаются. Предпринимаются они не нами, но отдельными европейскими государствами. Мы сожалеем о таких попытках и призываем всех таких попыток воздерживаться и убеждать партнеров, чтобы они к ним не прибегали.
На настойчивую просьбу пояснить, когда же Россия выполнит резолюции Ассамблеи относительно российско-грузинской войны 2008 года, министр иностранных дел России отвечал со всей возможной иронией.
Вы, наверное, не ожидаете от меня ответа, что я скажу, что мы завтра эти резолюции будем выполнять. Мы не можем выполнять резолюции, которые продиктованы политизированными соображениями, принятие которых вызывает сожаление. И думаю, что дискуссия, которая у вас была на днях здесь в Совете Европы, я о ней немножечко получил информацию, позволит вывести все эти разговоры на эту тему в более правильное русло, которое будет соответствовать и мандату, и полномочиям Совета Европы, и которое будет нацелено на то, чтобы искать конкретные сферы приложения с пользой для конкретных людей возможностей Совета Европы, а не для того, чтобы пытаться через этот уважаемый орган протаскивать абсолютно бесперспективные проекты.
В итоге у тех, кто слушал Сергея Лаврова, впечатление осталось двоякое. Россия, по его словам, вроде бы хочет найти понимание с Европой, но при этом к решениям Евросуда относятся негативно, а резолюции ПАСЕ не выполняет. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Развитие международной ситуации в последние месяцы, изменение климата российско-украинских отношений, новая расстановка сил в Киргизии, фактический отказ НАТО от рассмотрения вопроса расширения организации, подписание соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений заставляют некоторых обозревателей говорить об успехах внешней политики Москвы, об успехе в тех категориях, в которых в Кремле этот успех себе представляют. Международную ситуацию анализирует внешнеполитический эксперт исследовательского центра Chatham House в Лондоне Юрий Федоров.
В совокупности, да, действительно, наверное, можно говорить о том, что российская дипломатия сумела добиться многих из тех целей, которые она ставила перед собой. Вопрос, в какой мере эти успехи или квазиуспехи действительно соответствуют подлинным национальным интересам России. Но давайте начнем с Киргизии. Честно говоря, я не вижу в Киргизии особых успехов российской внешней политики. То, что там происходит, это довольно хаотическое развитие событий. Результаты, которых предсказать совершенно невозможно, может закончиться и тем, что новое киргизское руководство может прекратить действие договора с Соединенными Штатами об авиабазе в Манасе. Это действительно та цель, которую очень давно ставила перед собой российская политика, внешняя политика, но можно ли говорить о том, что это будет успех России? Я думаю, нет, это будет затруднение в проведении американской операции или западной операции в Афганистане. Но чем сложнее будет положение войск НАТО, тем, может быть, сложнее положение России в Центральной Азии, потому что ослабление позиций Запада в Афганистане может обернуться дестабилизацией в Центральной Азии, что, естественно, потребует от России очень больших усилий.
А в контексте новой повестки дня российско-украинских отношений, здесь что можно сказать?
Знаете, платить примерно там 3,5-4 миллиарда долларов в год за аренду военно-морской базы, вообще говоря, с моей точки зрения, это очень большая плата. Это плата гораздо больше, чем какая-либо страна платит за свои военно-воздушные или военно-морские базы, находящиеся на чужих территориях. Похоже, что здесь идеологические соображения соображения, которыми очень часто руководствуется российская власть сегодня, они перевешивают и экономические, и военные аспекты тех или иных действий Москвы на международной арене.
Юрий, но дипломатия отчасти это и есть, идеология разговора о престиже страны. Из этого тоже складывается международный имидж и, в конце концов, симпатии избирателей. Можно говорить все-таки о том, что в последний год-полтора есть более тонкая российская внешняя политика, которая позволила стране выйти из глухой обороны?
Вот тут я бы с вами не согласился. Я бы согласился, во-первых, с тем, что Москва достигла определенных успехов, но это связано не с тем, что политика стала тоньше или более изощренной. Это во многом результат того, что партнеры России на международной арене и в Украине, скажем, и на Западе готовы идти на определенные уступки в сторону Москвы, имея в виду свои собственные цели. Вопрос в том, в какой мере эти цели, которые, скажем, ставит Запад перед собой, или те круги на Западе, которые готовы или продолжат политику энгейджмента, вовлечение России, привлечение ее к конструктивному сотрудничеству. Вот вопрос в том, насколько расчеты такого рода могут оправдаться. У меня в этом отношении большие сомнения.
Вы не связываете происходящие изменения последних месяцев вот с новым климатом, о котором тоже говорят? Это оттепель, там окончание холодной или прохладной войны? То есть в этом, может быть, резон?
Вы знаете, да, конечно. В известной мере можно говорить о том, что период напряженности в отношениях между Россией и Западом, который возник в результате российской агрессии в Грузии, он ходит на нет. Но опять-таки это результат того, что на Западе, как мне кажется, многие влиятельные группы и круги готовы просто принять, так сказать, fait accompli, согласиться с тем, что ситуация на в Южном Кавказе, она вот такая, какая она есть. Вопрос в том, правильно это или нет. Но я думаю, ничего хорошего из этого не получится.
То есть вы сторонник более жесткой политики по отношению к Москве со стороны западных правительств?
Я сторонник более четкого понимания того, что какими мотивами руководствуется Россия и в какой мере российское руководство готово сотрудничать с Западом. Потому что, как известно, нельзя танцевать танго в одиночку. Старая истина, которая характерна для мировой политики. Если Россия не готова к сотрудничеству с Западом по тем вопросам, которые для Запада принципиально важны, я имею в виду прежде всего иранскую ядерную проблему, тогда возникает вопрос, зачем идти навстречу Москве.
Внешнеполитический эксперт Юрий Федоров. Разговор о российской внешней политике продолжим во второй половине часа. Это программа «Время свободы». Опасность крупной экологической катастрофы у юго-восточного побережья Соединенных Штатов Америки, интенсивность утечки нефти в районе затонувшей в Мексиканском заливе нефтеплатформы компании British Petroleum в 5 раз больше ранее предполагаемой. В море, по оценкам экспертов, ежедневно попадает до 5000 баррелей, это примерно 800 тысяч литров нефти. Аварийные бригады приступают к контролируемому сжиганию части нефтяного пятна, оно находится примерно в 50-70 километрах к югу от побережья Луизианы. Из Соединенных Штатов Америки репортаж Алана Давыдова.
После того, как плавучая буровая платформа сгорела и затонула в 80 километрах от берега, в Мексиканский залив вылилось свыше 5000 баррелей нефти. Сейчас главная задача в том, чтобы локализовать и убрать нефтяную пленку с поверхности воды. Руководство операции ведется из Центра регионального командования управления береговой охраны в Новом Орлеане. Здесь на огромные проекционные экраны поступает видеосъемка с дистанционно управляемых подводных роботов, которые на 1,5-километровой глубине пытаются заблокировать скважину, откуда продолжает поступать нефть. Контр-адмирал береговой охраны Мэри Лендри говорит, что эти манипуляции пока не приносят особого результата. Должна признать откровенно, усилия British Petroleum по нейтрализации утечки нефти с помощью превентера пока что не увенчались успехом. Вероятно, понадобится не менее 3 месяцев, чтобы надежно заглушить скважину. Превентер – это рассчитанный на высокое давление и на высокие температуры клапан, который способен перекрыть обсадную трубу скважины. По идее, он должен был предотвратить взрыв на скважине на прошлой неделе. Превентер также имеет ряд дублирующих механизмов, не допускающих выхода нефти из скважины даже после катастрофы. Однако после 3 дней неудачных попыток перевести его в рабочий режим, федеральное правительство решило ввести план «Б». Его первым этапом должно стать поджигание сырой нефти, разлившейся по поверхности Мексиканского залива. Вот как оценивает риск, связанный с контролируемым сжиганием нефти, Чарльз Генри, эксперт Национального управления по исследованию океанов и атмосферы. Наиболее очевидным результатом воспламенения выделение нефти на поверхности воды станет формирование шлейфа продуктов горения. И хотя от 95 до 98% разлитой нефти полностью превратятся в двуокись углерода и воду, в атмосферу будет выброшено определенное количество дыма и копоти. Тем не менее, большинство экспертов считают, что экологический ущерб от сжигания нефти – это наименьшее зло в сравнении с тем, что может принести сырая нефть для акватории и береговой полосы Мексиканского залива. Специалисты полагают, что управляемый морской пожар не принесет вреда морским черепахам и морским млекопитающим в этом районе. После процедуры сжигания в воде останутся комки затвердевшей смолы, которые без труда будут извлечены специальными сетями. Нефтяная пленка на водной глади залива сейчас занимает площадь 130 на 65 километров, которая увеличивается. Компания British Petroleum приступила к монтажу гигантского нефтесборочного устройства, которое после установки его над скважиной будет перекачивать нефть в танкеры. Но для его рабочего запуска понадобится еще несколько недель.
Рассказывал Алан Давыдов. Алексей Киселев, руководитель токсической программы российского отделения Международной экологической организации Greenpeace, считает сжигание нефти на поверхности океана крайне небезопасным.
Ну, способов на самом деле не очень много, да, локализация, если нефти немного, да, боновыми заграждениями, то есть это такие приспособления, которые нефтяную пленку как бы кольцуют и не дают распространяться дальше. Обработка потом сорбентом, то есть это материал, который впитывает нефть в достаточно больших количествах, намного больше, чем собственный объем. Туда нефтесборщики, которые потом все это вместе собирают. Собственно, других способов борьбы с разливами нет. Но на самом деле ни один из способов вообще этих не является эффективным, потому что аварии Эксона Валдеза, нефтяного танкера, который случился достаточно давно на побережье Аляски, и там много лет на морских обитателях отражается, постоянно до сих пор прослеживается. Наблюдается в районе вот этой, где была разлита там нефть, что определенные последствия нефтяного загрязнения. То есть, вне зависимости от того, насколько там у нас под рукой план ликвидации аварийных разливов нефти, все равно последствия, они вот авария нефтяная, она уже вот случилась, она все равно будет достаточно долго звучать. Это катастрофа для Мексиканского залива. Такое количество нефти неминуемо окажет воздействие на морскую фауну. И что, безусловно, это воздействие будет прослеживаться достаточно долго. Да, могут уйти какие-то там рыбы, да, могут погибнуть какие-то виды. Возможно, там какой-то участок будет непригоден для там какого-то освоения хозяйства. Может быть, кто еще помнит старые такие ролики Greenpeace, это вот иногда показывается там аэросъемка «Горит море». Вот это вот тот самый якобы контролируемый, якобы очищающий пожар. Но вы знаете, не знаю, насколько это очищающий и к чему это приведет, поскольку как быстро его там смогут потушить в случае, если это случится и прочее, да, что-то мне подсказывает, что это такой достаточно варварский способ обращения с последствиями нефтяных разливов. Идет гибель, опять-таки, определенного количества морских обитателей. Идет образование опасных канцерогенных веществ каких-то количеств. Естественно, если вы выжигаете такое количество нефти, понятно, что шлейф будет на достаточно большое расстояние перенесен. Кто окажется в этом воздействии? Наверное, люди тоже.
Говорил московский эколог Алексей Киселев. Нефтяное пятно в Мексиканском заливе. Это «Время свободы». Программу продолжим после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Дождется ли Венская прокуратура Рамзана Кадырова?
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Что значит дело Goldman Sachs для России?
В блогах «Свободы».
Если бы Юрий Лужков был буддистом.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Казбековском районе Дагестана в селении Аркабаш при взрыве, совершенном смертником, погибли 2 сотрудника милиции. Число раненых милиционеров возросло до 16. По данным пресс-службы МВД Республики, сотрудники ДПС, исходя из оперативных данных, остановили на посту ГИБДД автомобиль со взрывчаткой для проверки. Тогда водитель привел в действие взрывное устройство. Свобода прессы в 2009 году в разных странах мира претерпела дальнейшие ограничения. Таков основной вывод опубликованного в Вашингтоне доклада доклада организации Freedom House. 29 апреля в Петербурге с раннего утра парализована работа одной из крупнейших переводческих компаний «Эго Транслейтинг». Люди в масках буквально штурмовали офис компании и производят обыски. Прокуратура Польши рассматривает 4 возможные причины катастрофы президентского самолета Ту-154 под Смоленском 10 апреля. Неисправность самолета, ошибка пилотов, неправильные действия наземных служб, польских или российских, и вмешательство третьих лиц, в том числе терроризм. Об этом сообщил корреспондент «Радио Свобода». Президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише призвал в четверг как можно скорее решить вопрос о финансовой помощи Греции. В тот же день член Еврокомиссии, курирующий валютно-экономические вопросы, Оли Рен, заявил, что переговоры об условиях и сроках предоставления многомиллиардного кредита Греции завершатся в самое ближайшее время. Жители Кирова сегодня остались без питьевой воды. В период паводка городские очистительные сооружения оказались не в состоянии справиться с нагрузкой. В Чечне возбуждены 2 уголовных дела по факту хищения около 2 миллионов рублей, предназначенных для выплат сотрудникам МВД за участие в контртеррористической операции. Береговая охрана США сообщила об обнаружении новой утечки нефти с места аварии буровой платформы в Мексиканском заливе, которая произошла на прошлой неделе. По данным специалистов, ежедневно в воды залива попадают 5000 баррелей нефти.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Вот главная тема второй половины этого часа. Наблюдатели опасаются государственного раскола Киргизии. Память о войне. Кремлевская серия видеороликов учит молодежь правильному отношению к прошлому. Организация Freedom House констатирует ухудшение ситуации со свободой печати в мире. Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». За несколько недель до 65-й годовщины окончания Великой Отечественной войны в интернете появилась серия роликов на тему о советской победе, очевидно предназначенная для показа по одному из центральных телеканалов в качестве так называемой социальной рекламы. Это несколько профессиональных с участием известных киноактеров снятых 3-минутных видеоклипов, формирующих коллективную память о войне через семейные или личные истории простых людей. Выбор жанра и клиповая стилистика видеороликов свидетельствует об обращении идеологов проекта к молодому поколению россиян, к тем, кто не знает войны, даже по рассказам членов своих семей и по воспоминаниям очевидцев. Насколько успешен этот видеопроект? Как нужно передавать молодому поколению память о войне? Насколько эффективна такая попытка патриотического воспитания? Об этом в рубрике «Память о войне» размышляют эксперты «Радио Свобода». Молодой сценарист приносит предложение о фильме маститому продюсеру, роль которого исполняет Федор Бондарчук. Тот с недоверием относится к идее сценариста, однако, когда понимает, что за будущей киноисторией стоит настоящая семейная драма и видит подлинные боевые награды и кортик заслуженного моряка, деда сценариста и героя киносценария меняет свое мнение.
Я все понимаю. Великая Отечественная война. Я боюсь, просто я на такой большой проект деньги не найду.
Да, подождите, Федор Сергеевич, я все же переделал. Я убрал 2 батальные сцены, это совсем другая история. Представьте, Севастополь. Молодой капитан-лейтенант, командир тральщика, не успевает эвакуировать свою семью.
Чем заканчивается?
Ну, там еще много событий, там его подвиг, гибель его друзей. Вот он вывозит на тральщике, которым командует, вывозит раненых, беженцев и...
находит там свою семью.
Да.
Скажите мне, кому это все будет сейчас нужно? Скажи мне, вот ты молодой человек, ну куда ты лезешь? Ну вот что ты забыл там, в том времени?
Вот фотография сделана в 40-м году. А вот это в 41-м. Это один и тот же человек. Мой дед.
В эфире «Радио Свобода», военный обозреватель «Комсомольской правды», бывший пресс-секретарь министра обороны России Виктор Баранец. Если бы перед вами стояла задача осмыслить военную тему, какими методами вы, Виктор, ее бы решали?
Я, во-первых, бы потратил бы огромное уймище времени, чтобы собрать такие взрывные факты, которые бы прокалывали бы это сало на мозгах нынешних поколений, забывших поколений, беседовал бы с тысячами, сотнями ветеранов, чтобы выбрать оттуда не художественный домысел, а правду жизни, и заставить ее в этом трехминутном, четырехминутном ролике выстрелить так, чтобы этот клип, он как чип носил в голове. Сходу, вот таким легким способом, когда Ваня, Петя за пивком собрались на даче, а давай вот забацаем клипик. А он невнятный, он невнятно звучит, он красив по художественной форме. Ну вот возьмите клип, когда молодой там сценарист приносит сценарий. Ну и что? Ну и что? Где взрыв? Если нету взорвавшейся, ярко выраженной, четкой и особенно подчеркиваю, правдивой, а не надуманной, не выколупанной из носа режиссером этого клипа, ничего не получится. Получится клип, который под эту кукурузу в кино, это новое поколение Пепси посмотрит, погогочит, поматерится, скажет, давай быстрее гони основной клип.
Вопрос, фактически заданный военным экспертом Виктором Баранцом, я переадресую к ведущему научному сотруднику Института психологии Российской академии наук Ольге Маховской. Какую задачу, по вашему мнению, ставили перед собой авторы клипов?
Очень трудно понять, какие задачи решаются. Такое впечатление, что задача стояла одна. Кое-как напомнить о том, что была война и что она имеет к нам какое-то отношение. Остальная реклама должна отличаться четкостью и прямыми текстами. Она, конечно, не выполняет свои задачи. Не хватает четкости, прямолинейности не хватает, плакатной. Не хватает каких-то таких смыслов, которые бы находили отклик. Мы не видим, что хотели сказать по большому счету. Вначале должны были быть сформированы смыслы. Что мы хотим сказать вот этой социальной рекламой? На втором дальше идут сценаристы. Они говорят, как мы это будем говорить, какие будут фразы, какие слоганы и так далее. Они должны звучать прямо. Дальше идут режиссеры, которые говорят, как это будет выглядеть в кадре. Вот такую жесткость, я там не увидела. Задача действительно сложная, как молодым рассказать о том, что такое была война. Но мне кажется, корни неверный подход, как часто у нас на телевидении. Много денег тратится на ветер именно потому, что не построены смыслы самого начала.
Психолог Ольга Маховская. А сейчас говорит режиссер-кинодокументалист Виталий Манский.
Да, это телевизионный фастфуд. И здесь скорее вопрос, ко времени подан этот продукт или нет. На мой взгляд, публику перекормили подобным телевизионным продуктом. Только ленивый не делает подобный проект. В их искренность я бы вообще усомнился, потому что я не увидел в этих проектах чего-то такого, из чего искренность бы сочилась. Это все грамотно, профессионально, как говорится, в фокусе, с нормальным монтажом, с нормальной цветокоррекцией, с приемлемой актерской игрой. Я не думаю, что кто-то из авторов этих роликов ходил с этой идеей, как в самом же ролике, где Бондарчук, как продюсер, пытается, значит, вдруг очнулся и начинает вслушиваться в предложение молодого режиссера, и его потрясает, когда тот вынимает из портфеля некие награды деда и, так сказать, чуть ли не переворачивает его мировоззрение. Но я слабо верю во все, что происходит на экране. Там нет доверия ничему, как, впрочем, этот конкретный ролик дает некую общую интонацию моей личной оценки всего этого проекта. Ну, 65 лет. Нужно нам тоже как-то отметиться. Ну, давайте отметимся, чем мы хуже других. Вот, собственно говоря, что происходит.
В память о войне, серия видеоклипов в годовщине Победы об искусстве социальной рекламы в эфире «Свободы» говорили режиссер-документалист Виталий Манский, психолог Ольга Маховская и специалист по военной пропаганде Виктор Баранец. Эту тему я продолжу завтра. Ссылки на видеоклипы на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Вы слушаете программу «Время свободы». Подводим итоги 29 апреля. Четверга. Сторонники свергнутого президента Киргизии Курманбека Бакиева намерены добиваться федеративного устройства страны, разделив ее на северную и южную части. Об этом заявил сегодня глава комитета по защите бывшего президента Талон Дейканбаев. Инициативная группа якобы планирует обратиться с таким предложением к Временному правительству республики, с тем, чтобы оно было отражено в новой конституции, проект которой сейчас обсуждается в Киргизии. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Елена Поляковская.
Инициативу разделения 5-миллионной Киргизии на север и юг замглавы Временного правительства по конституционной реформе Амурбек Текебаев назвал опасной тенденцией. Тем не менее, говоря об обстановке в стране, эксперты отмечают, что настроения людей, живущих на севере и на юге, принципиально разные. Киргизский политолог Марат Казакбаев считает, что в северных регионах ситуация осложняется требованиями молодежных организаций к Временному правительству страны.
Ну, на севере страны ситуация очень-то сложная. В первую очередь из-за новых молодежных организаций, которые требуют все-таки каких-то властных полномочий. У нас после 7 апреля эти события появились несколько молодежных организаций, которые требуют дать им несколько должностей, что каждая миссия должна хотя бы замминистра, они должны получить и так далее. На выборах они должны участвовать. Это происходит очень радикальным самым способом. Действие нового правительства ощутимо, прежде всего, на севере страны. Я не скажу, что все общество поддерживает данное правительство, потому что есть и ошибки. Но, в принципе, они стараются исправить ситуацию, я думаю. Но не все получается, будем так говорить.
В южных районах Киргизии, где достаточно много сторонников свергнутого президента Бакиева, к временному правительству свои претензии. Директор Ошского ресурсного центра СМИ Максуда Айтиева говорит, что в регионе активно обсуждают проект новой конституции и кадровые назначения.
Вопрос о том, что временное правительство дало возможность людям только обсуждать один проект, и еще разговор идет о создании независимой экспертной комиссии, группы, которая могла бы разработать альтернативную конституцию. Но, по крайней мере, вот такого рода обсуждения или предпринимаются какие-то действия, очень жестко выражаются по поводу кадровой политики.
Сегодня стало известно, что нынешние киргизские власти не исключают возможности возвращения в страну Аскара Акаева, занимавшего пост президента до Курманбека Бакиева. Однако вернуться Акаеву рекомендуют после парламентских выборов в Киргизии. Марат Казакбаев считает, что принятие предлагаемого временным правительством проекта новой конституции Киргизии не сделает страну парламентской республикой. Заложенные в нем формулировки, по его мнению, размыты. Основной закон Киргизии должен быть доработан конституционным совещанием к 19 мая. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Во время недавних событий в Киргизии Россия впервые оказалась на стороне демократии. Так считают эксперты правозащитного центра «Мемориал». Несмотря на то, что ситуация в республике остается нестабильной, российские правозащитники в целом позитивно оценивают усилия временного правительства, рассказывает Виталий Камышев.
Год назад руководитель Центральноазиатской программы правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономарев режимом Курбанбека Бакиева был объявлен персоной нон-грата за подготовку доклада о конфликтах на религиозной почве в Киргизии. Сегодня атмосфера в стране напоминает ему о годах перестройки в СССР. Та же смесь тревоги и надежды, говорит Виталий Пономарев.
Первые два дня, особенно в Бишкеке, у меня было ощущение, что я попал в такую совершенно другую страну, вроде либо все те же люди, та же архитектура и так далее, но что-то уже совершенно другое. Такого, кстати, ощущения у меня не было в 2005 году, когда произошла смена власти. Я бы так очень условно сказал, что это какая-то совершенно странная смесь. Вот 17-го года с перестроечными 88-89, конечно, с поправкой на специфику ситуации и на какие-то азиатские вещи. То есть, конечно, после всех этих событий обозначились проблемы, усилились противоречия, но и появилась надежда, наверное, впервые за эти годы. Само общество проснулось.
Правозащитник считает, что российские власти во время апрельских событий сделали правильный выбор, поддержав демократические процессы в Киргизии. Однако история с задержанием в Москве и высылкой в Бишкек экс-главы МВД Киргизии Молдамусы Кангангиева вызывает много вопросов и очень напоминает нашумевшие депортации из России узбекских диссидентов.
Решение о высылке было принято России, и, как я понимаю, даже не было запроса к России о его официальной выдаче. Поэтому вопрос о высылке – это не вопрос к киргизским властям, это прежде всего вопрос к российским властям. Конечно, понятно желание сотрудничать с новой властью, но правовые основания о высылке из России кажутся очень неясными, очень сомнительными. И сейчас правозащитный центр «Мемориал» намерен направить запрос российским властям с целью прояснить правовую основу этих действий.
Готовы ли новые киргизские власти на деле соблюдать права человека? Для утверждения демократических ценностей в Киргизии необходимы совместные усилия власти и общественности, убежден руководитель Центральноазиатской программы центра «Мемориал» Виталий Пономарев.
Я думаю, что с одной стороны, вот даже тем проектом новой конституции, который опубликован, и теми вот шагами некоторыми, это ясный сигнал о готовности соблюдать права человека. Другой вопрос, что, конечно, не надо только рассчитывать на добрую волю правительства, и в случае каких-то проблем, в случае каких-то инцидентов, я думаю, что именно вот активная позиция местного гражданского общества, она создаст определенные гарантии. Международные организации должны занять более активную позицию, потому что сейчас практически они пребывают в некоторой растерянности. То есть нельзя сказать, что есть как бы стопроцентные гарантии, но вот эти вот механизмы, их надо использовать, и я думаю, их можно и нужно использовать для решения вот этих проблем, связанных с правами человека.
Исполняющий обязанности министра финансов Киргизии Тимир Сариев, обращаясь к зарубежному деловому сообществу, заявил о том, что для предпринимателей и инвесторов будут созданы все условия с целью улучшения бизнес-среды. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
О том, как может развиваться ситуация в Киргизии и о том, можно ли это развитие ситуации считать внешнеполитическим успехом России, я беседовал с обозревателем Радио Свободы, экспертом по вопросам ситуации на постсоветском пространстве Вадимом Дубновым. Вадим, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, по мнению аналитиков, следящих за развитием ситуации в Киргизии, смена власти может быть расценена как дипломатический успех Москвы?
Я не думаю, что дипломатический успех Москвы, потому что здесь не хватает двух вещей. Собственно говоря, Москва к этому, во-первых, не приложила руку никоим образом. Явочным порядком она это дело оценивала. А второе, совершенно непонятно, что если это и успех, что с ним делать. Потому что никаких ощутимых преимуществ перед американцами новая власть России не даст. Никаких экономических преференций. Тоже она их, скорее всего, и не даст. А во-вторых, особо ничего от Киргизии не нужно. И самое главное, совершенно непонятно, что делать с этой, в общем, не самой принципиальной, не самой богатой страной, у которой весьма сложные отношения с серьезными соседями, с тем же Казахстаном и особенно с Узбекистаном.
Есть противоречивая информация о том, как развивается ситуация сейчас в Киргизии. В частности, жалуются на нарушение прав человека, жалуются кое-кто, некоторые политики и общественные деятели на ущемление свободы печати, хотя, конечно, это не сравнить с бакиевской эпохой. Есть ли тут основания для беспокойности, как вы считаете, или новые власти возьмут ситуацию под контроль?
Я не думаю, что каким-то кардинальным образом свобода слова воцарится по сравнению с тем, что есть сейчас в будущем. Я думаю, что это пришли люди примерно того же понимания, скажем так, демократических ценностей. Конечно, это не Бакиев. Конечно, прошла революция. Конечно, есть некий импульс, скажем так, демократизации. Но каких-то невиданных свобод по этой части я бы не стал ждать.
Есть основания полагать, что Москва будет ставить на кого-то из кандидатов в новый парламент Киргизии? Как вы считаете? Или позволят Москве развиваться ситуация так, как она развивается?
Я думаю, что Москва не будет делать никаких ставок. Она в последнее время вообще отказалась от прямого участия в выборах в постсоветских странах. Думаю, что не будет никакой помощи, потому что, вообще говоря, не очень понятно, кто ей там больше мил. Есть среди кандидатов те, кто позиционирует себя ярко пророссийски, скажем, Алмазбек Атамбаев или, скажем, Бекназаров. Но, во-первых, это не фавориты. А во-вторых, Москва, я думаю, хорошо понимает, что какой-то принципиальной разницы от того, кто победит, тем более в парламентской республике, не будет.
По каким причинам Москва в последние месяцы отказалась от попыток активно влиять на внутриполитическую ситуацию в странах-соседях?
Я думаю, все-таки извлекается некий опыт, потому что все предыдущие попытки поучаствовать в этом деле были какие-то уж совсем провальные. Если это не смена стратегии, я думаю, это просто некая такая пауза, попытка понять вообще, насколько мы что-то способны сделать и насколько то, что мы делаем, имеет хоть какой-то смысл.
Можно ли говорить, основываясь на фактическом положении дел, а не, так сказать, размышляя о том, что там они думают в Кремле. Россия одерживает внешнеполитические победы на постсоветском пространстве в последнее время?
«Газпром» – да, Россия – нет. Я отвечу вот так вот кратко. Потому что то, что было подписано в Харькове, это несомненная победа «Газпрома», газовых контрагентов в Украине и людей, вовлеченных в это дело. А с точки зрения каких-то, ну, скажем так, громко говоря, государственных интересов, никаких подвигов здесь не наблюдается. Да и в Киргизии, в общем, тоже этой победой назвать трудно, потому что каких-то необходимых параметров, которые могли бы оцениваться в каких-то количественных, качественных показателях, ну, вот не видно. С Киргизией это может быть некое моральное удовлетворение от того, что нету Бакиева, но это сродни тому, что моральное удовлетворение точно так же использовали в Киеве, что нет Ющенко. А ничего большего Киргизия пока в актив Москвы не принесла.
Обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов о ситуации в Киргизии.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Выводы доклада Freedom House, отметившего ухудшение ситуации со свободой прессы в России, обсуждаем с бывшим директором Центра экстремальной журналистики Олегом Панфиловым и членом Совета Евроньюз Петром Федоровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, по вторым в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Как всегда, примерно в это время часа в итоговом выпуске программы «Время свободы» о проблемах свободы печати. И вот сейчас фактически в рекламе программы моего коллеги Владимира Карамурзы представлена и тема следующей рубрики. Регресс в сфере свободы информации, базирующийся в США, организация Freedom House отмечает уже 8-й год подряд. По ее данным, лишь один человек в мире из 6 живет в стране со свободной прессой. И этот человек не россиянин. Подробности о докладе мой коллега Валентин Барышников.
Как отмечает Freedom House, 2009 год стал еще одним годом ухудшения общемировой ситуации в области свободы прессы. В странах, где правительство ограничивает свободу прессы, продолжаются преследования инакомыслящих, преступления против журналистов остаются нераскрытыми, а власти все активнее стараются взять под контроль интернет. Представитель Freedom House Кристофер Уокер.
Этот год глобально стал еще одним годом спада. Это 8-й год подряд, когда ухудшений больше, чем улучшений.
Россию Freedom House 7-й год подряд относят к числу стран, где пресса не свободна. Российские власти контролируют практически все средства массовой информации. Вновь Кристофер Уокер.
В России продолжается постоянное, последовательное, систематическое размывание свободы прессы с начала десятилетия, когда власти страны сосредоточили внимание на СМИ, вещающих на всю страну, и быстро взяли их под контроль. Затем под большим контролем оказались радиовещатели и, со временем, печатные СМИ. Так что сегодня, за редким исключением, практически нет глубокого изучения событий, имеющих политические последствия.
Россия далеко не единственная бывшая республика Советского Союза, в которой ограничивают свободу прессы. Свободными в рейтинге Freedom House названы только Латвия, Литва и Эстония, частично свободными Украина и Грузия. Остальные отнесены к разряду стран, где пресса не свободна. Говоря о странах бывшего СССР, за исключением балтийских, Кристофер Уокер отметил.
Помимо угроз в адрес отдельных журналистов, мы видим, как инфраструктура средств массовой информации переходит под контроль правительств и доминирующих политических сил, так что там нет плюрализма в освещении важных новостей. Сегодня можно сказать, что глобализация, свидетелями которой мы были в минувшее десятилетие, обошла стороной бывший Советский Союз в том, что касается информации о политически важных событиях.
Положение прессы в России и соседних с ней странах было омрачено еще тем, что нападения на журналистов оставались безнаказанными. И такую же тенденцию Freedom House отмечает во многих странах от Мексики до Афганистана. Как подчеркивают правозащитники, неспособность властей найти преступников приводит к росту самоцензуры и провоцирует новое нападение. 10 стран, где пресса считается наиболее свободной, это Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция, Дания, Бельгия, Люксембург, Андорра, Швейцария, Лихтенштейн. 10 же последних стран в рейтинге Freedom House, где свободной прессы либо нет, либо она едва существует, это Иран, Экваториальная Гвинея, Белоруссия, Узбекистан, Куба, Эритрея, Ливия, Мьянма, Туркмения, Северная Корея. Валентин Барышников, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Почти 200 стран примут участие во Всемирной выставке 2010, последние приготовления к открытию которой завершаются в китайском городе Шанхай. Экспо-2010 станет крупнейшим мероприятием в истории Всемирного выставочного движения, рассказывает мой коллега, эксперт по китайской проблематике Андрей Шароградский.
Выставка продлится полгода, с 1 мая по 31 октября. Ожидается, что ее посетят 70 миллионов человек. Организаторы этой выставки рассчитывают, что эта выставка побьет очень много рекордов, связанных с подобными экспозициями. Выставка займет площадь более чем в 5 квадратных километров. Павильоны расположены вдоль реки Хуанпу, рядом с которой стоит Шанхай. Довольно высокая цена для обычных обычных китайцев, это порядка 150 юаней, это где-то чуть больше 20 долларов, но я недавно был в Пекине, там посещение только стадиона «Птичье гнездо» стоило 50 юаней, а тут, в общем-то, гораздо больше можно всего интересного увидеть, и, судя по всему, наплыв как среди китайцев, так и среди иностранных туристов будет огромный. Выставка проходит под девизом «Лучший город, лучшая жизнь». Тут, видимо, делается экологический акцент, а для того, чтобы проведение выставки не нанесло ущерба экологии города, делается очень много. Кстати, построено очень много инфраструктурных объектов, и туда вложена большая часть средств, выделенных на проведение выставки. Это порядка 400 миллиардов юаней. Ну, один американский доллар стоит порядка 7 юаней, так что вы можете себе представить, какого рода затраты были произведены. Но есть и талисман этой выставки. Это такой человечек, стилизованный иероглиф «Жень», который обозначает именно человек. Ну, трудно изобразить это по радио. Симпатичный человечек, который тоже отражает вот эту человечность вот этой выставки. Выставка в своем роде продолжение стратегии Китая по завоеванию имиджа, а демонстрации того, что Китай – это не только производитель каких-то дешевых товаров, это бурно развивающаяся страна. Ну и, конечно, всемирная выставка – это всегда, в общем, достаточно крупное мероприятие, но китайцы решили сделать из него грандиозное мероприятие. Иронично говоря, наверное, соскучились вот за 2 года после Олимпиады.
Андрей Шароградский, китайский павильон на Экспо-2010 называется «Корона Востока» и по своей стилистике напоминает постройки запретного города и летнего императорского дворца в Пекине. Ни один из экспертов не сомневается в грандиозном успехе Экспо-2010. Об идеологии выставки размышляет директор Московского центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов.
Это надо рассматривать не как точное мероприятие, которое вдруг внезапно Китай решил провести на своей территории, а как часть очень большой стратегии создания нового имиджа Китая в мире. Практически во всех газетных публикациях за последние несколько лет Китай подчеркивал, что мир неправильно его воспринимает лишь как большую фабрику дешевых или там средних товаров. Китай уже стал страной, которая начинает экспортировать технологии. Китай стал страной, которая начинает экспортировать образовательные технологии, создает массу научных центров. И вот было принято решение по разным каналам продвигать новый имидж Китая. И эта стратегия началась практически с 2002 года. И в конце концов Китай выигрывает конкурс на проведение Экспо-2010. И, собственно, основная задача этой выставки не столько свести, как обычно полагается, вместе самые разные страны, как это было, скажем, начиная от Парижской выставки в прошлом веке, а самое главное показать, чего достиг сам Китай. И показать это на фоне не самых слабых стран. Китай хочет показать, что у него есть абсолютно новые, не украденные технологии, не те технологии, которые, как обычно приписывают Китай, пиратствуют или просто уводят нечестным образом, а свои собственные технологии, которые были разработаны на базе китайских научных центров. Китай хочет показать, что есть целый ряд технологий, связанных с экологией, в том числе, например, скажем, переработка отходов городов, создание абсолютно новых технопарков, в рамках которых производятся и пищевые продукты, и новые технологии, создание просто городов будущего, как это, например, создается сейчас под городом Суджоу. Китай показывает, как можно, не ломая традиционного пейзажа городов, как в том же Шанхае, создавать абсолютно новые технократические здания. И также Китай должен показать целый ряд проектов под названием «Города будущего» или «Умные города», там, где все управляется компьютерами, где вся безопасность, вся экология городов просто управляется одной кнопкой с одного пульта.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», который я готовил вместе с моими коллегами Иваном Трефиловым и Валентином Барышниковым, были директор Центра стратегических исследований Китая Алексей Маслов и обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. В Шанхае завершаются последние приготовления к открытию Всемирной выставки 2010. Вот так обстояли дела в четверг, 29 апреля. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь до завтрашнего вечера. А вы не уходите. Уходите с волны «Радио Свобода», потому что сразу после новостей программа «Поверх барьеров» и в российском выпуске Марины Тимашевой рассказ об итогах фестиваля «Арлекин». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Как заявляет следствие, около 300 миллионов долларов фактически были...
Не только специалисты могут сейчас познакомиться с этими документами.
Мы по-прежнему глубоко обеспокоены смертью в тюрьме Сергея Магнитского.
Если есть что-то, что мы выяснили о работе европейских структур, это их...
Россияне делают даже больше, чем положено.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».